Слава нашему Господу! Что сегодня мы будем рассуждать, беседовать? Пожалуйста. Кому относятся слова? Идите по всему миру и проповедуйте, да, Евангелие. Давайте проверим Марка, а потом коснемся этих вопросов. Марка 16 глава, с 15 стиха. «И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет». Кому обращение? Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто имеет право проповедовать? Согласно Священному Писанию, есть очень глубокое заявление. Как идти, если не посланы? Есть такое место Писания. И ему сродни или родственное. Второе, кто не принимает вас, не принимает меня. Не принимает меня, не принимает пославшего. Я послал вас. Вытекает вопрос. Значит, получается, не все бывают посланы. Когда мы приобретаем посланничество. Правда, хороший вопрос? Да, конечно. Когда исполняем его заповеди. В той стране, не помню при каких обстоятельствах, родился очень простой пример. Я думаю, что он основан на Священном Писании. Имею такую твердую уверенность в этом вопросе. Апостол Павел пишет Тимофею: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, так поступая не только кого спасешь, себя, но и слушающих тебя». Отсюда вытекает вопрос: занимайся сначала своей внутренностью, а потом это будет уже вытекать наружу. Иисус говорит: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Опасность заключается еще и в том, что он сказал к определенному роду людей: вы настолько, говорит, горите желанием благовествования или проповедования, что вы обходите даже моря и земли, чтобы обратить хотя бы одного. И тогда что вы с ним сделаете? Вы сделаете его вдвое худшим себя. И еще и как? Сыном гиены. Как же поступать? И вот какой пример. Скажите, пожалуйста, реклама, она должна соответствовать тому, что рекламируется. Тогда или нет? Такой простой жизненный вопрос. Скажите, пожалуйста, вы бы хотели купить шампунь для мытья волос от выпадания волос, когда рекламирует его лысый мужчина? Знаете, что такое лысый? Когда на голове ни одного волоса нету. И вот он рекламирует вам шампунь для мытья головы и говорит: это прекрасный шампунь от выпадения волос. Скажите, что с вами будет? Вы скажете: наверное, он рекламирует шампунь для выпадения волос. Написано: как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Требуешь и предлагаешь другим, чтобы жили свято, а сам двуличный. Отсюда вывод. Может ли укрыться город, стоящий на вершине горы? Никогда. А если он укрывается, значит, что-то не в порядке. Не то с городом, не то с его светом. Исключение составляет странный момент. Довольно-таки странный. Ну вот эту тему как-то рассуждали в той стране, этому рассуждению лет 20. И один из служителей говорит: я вам хочу, говорит, рассказать жизненный факт. Я не знаю, говорит, как его объяснить, но факт остается фактом. Времена, говорит, этого момента, это тогда, говорит, когда колхозов, совхозов не было. То есть были коммуны. Я не очень понимаю, что такое коммуна. Ну что-то такое, сообща работают, но еще не совсем все вместе. То есть не было еще действий Ленина и так дальше и тому подобное. Еще до того. И вот, говорит, братья приходят в деревню к старостам, это старые по возрасту люди или по положению выбираемые как-то, я не совсем знаю, ну какие-то главы деревни. Мы, говорит, будем проводить богослужение, собрание. Кто, говорит, соберет народ, вы или мы? Ну и старосты говорят, мы соберем. Собрали народ, братья проповедовали, народ покаялся, приняли Христа, уверовали. А потом пошли вопросы и ответы. Точно так же, как у Иоанна Крестителя. Воины спрашивали, а что нам делать? А он говорил, никого не обижать, довольствоваться жалованием, не клеветать. Люди спрашивали, что нам делать? У кого две одежды, одну отдай неимущему. И так дальше. И вот они давай тоже спрашивать, что, как нам поступать? Ну а чтобы кому-то обратиться, то к, как сказать, ведущему в слове или начальствующему, задали ему вопрос, как ваше имя, отчество или твое, как там они раньше говорили. Ну тот сказал, к примеру, Иван Степанович. Хотя бы там не было необходимости. Ладно, проходит время. Через некоторое время соседние деревни, а это несколько часов уже прошло, соседние деревни приезжает одна там или сколько телег, полностью загружено мужиков. И вот они погоняют там, коня приехали. И вот к этим братьям, вы знаете, говорит, ваши, вот, говорит, братья приходили, проповедовали нам в соседнюю деревню, мы уверовали, у нас есть вопросы, а они нам не смогли ответить, мы вот приехали сюда, потому что они сказали, что мы здесь. И эти братья между собой говорят, ты ходил? Нет. А ты ходил? Нет. А ты ходил? Нет. Никто не ходил. А кто же ходил и проповедовал? Оказалось, что в первой деревне безбожник слушал эти проповеди, Христа так и не принял. Но его, знаете, за живое взяло, стал червь точить. Какой? Иван Степанович, у меня вопрос, а у меня тоже. О, ты смотри, вот бы мне бы так сказали. И вот он верхом на коня в соседнюю деревню обращается к старостам и говорит, проводим собрание. Кто, говорит, соберет народ, вы или мы? Те говорят, мы. Ну, они собрали. Этот безбожник, выслушав эту проповедь, повторил, может быть, не буквально слово в слово, но эта проповедь принесла результат. И от этой проповеди покаялись вот эти следующие в деревне. А когда спросили его имя, отчество, он назвал. Они ему вопрос, а ему отвечать нечего. С одной стороны, потому что самое главное, что он не принял Христа Спасителем своим, потому Бог через него не отвечает, не говорит ничего. А с другой стороны, он вообще неуч. Странно. И когда к нему обратились с вопросами, он туда-сюда замялся и говорит, а вот там братьев много, в той деревне поезжайте и спросите. Он думал, что на этом дело закончится. Это видит-то не так. Мужики, телегу давай снаряжать, коня запрягать, верхом туда садиться на эту телегу, сколько помещается, и в соседнюю деревню ехать. Он понял, дело плохо. Верхом на своего коня пришпорил и бегом туда. Прискакал, стоит, сигарету курит. И думает, что же произойдет. И на его глазах им евангелизированные приходят и говорят, что у них есть вопрос. А он так и не покаялся. И вот такой нам случай рассказали. И сказали так, говорит, а как вы считаете, куда деть эту проповедь? Я не знаю, куда ее деть. Говорит ли о том, что Бог его послал или не послал? Не знаю. Но что результат большой был принесен для других душ, не исключено. А согласно Священному Писанию, получается, можно весь мир приобрести, а душе своей повредить. Но этот хоть безбожник, а зачастую мы, христиане. Если честно говорить, знаете, ох, как бы хотелось на нас посмотреть со стороны. В качестве этого примера, однажды беда, которая случилась у Давида с Версавией, его нужно было за живое взять. Я не знаю, что у Давида произошло во внутренности, когда к нему пришел пророк. И он говорит, ты знаешь, вот один человек, у него ничего, говорит, имущества не было, только одна овечка маленькая была. И вот она, говорит, для него как дочь была, и с его детьми ела, и пила, и спала. Ну, вот так вот, они вместе ели. И, говорит, к богачу пришел путник, и богачу, говорит, жалко было свою овцу зарезать, у него там сотни овец. И он сказал взять у бедняка и зарезал. Как, говорит, поступить? Дело в том, что очень похоже, что Бог на интересные чувства надавил. Слово «надавил» может быть не совсем удачное. Ведь Давид когда-то был пастухом. И там у его отца было немного овец. И когда он отцом был послан на момент битвы с Голиафом, он же не знал, для чего он идет. Надо было братьев проведать. Братья возмутились, старшие братья, и говорят: «На кого ты оставил этих немногих овец в пустыне?» То есть там мало овечек было, довольно-таки. И вот интересный момент получается. Когда, говорит, приходил медведь или лев, забирал овцу, я, говорит, за ним гнался. Похоже, что когда Бог предложил через Нафана вот эту притчу об одной овечке, мне так кажется, я так чувствую, что у Давида воспылал вот этот святой гнев. Он увидал, но не написано это, понимаете? Но для меня чувствуется так. Он увидел этого льва, он увидел этого медведя, который немал это, из малого стада забирал последних овечек его отца. Я, говорит, за ним гнался и догонял. Ну, он говорит, что ты сделаешь? Надо, говорит, знаешь, что он 4 раза должен воздать, и он и так дальше, и тому подобное. Он говорит: ну это же ты. Оказался ты. Оказался я. И получается, требование справедливого суда по отношению к тому богачу, это называется проповедь «покайтесь». А сам оказался Давидом, которого нужно было побивать камнями. Факт, от которого никуда не уйдешь. Удивительно еще и то, что в этом состоянии он находился довольно-таки много времени. Мы математику умеем читать, правда? Не один месяц. Похоже, что 31-й псалом, кажется, 31-й, говорит именно об этом состоянии. Когда, говорит, я молчал, у меня с костями ненормальное состояние было. У меня, говорит, такое состояние во внутренности было. Ну вот как-то хотел сказать, как-то оправдать, как-то объяснить, как-то обмануть. Все, что хочешь. А как трудно выйти на эту правду. Поэтому вопрос проповедовать. Знаете, что делает свеча, когда она горит? Она проповедует свет. Хорошо, если она обрезана. Если она не будет обрезана, то она будет проповедовать копоть и будет проповедовать мерцание света. Знаем, что такое копоть? Это черные части, такие легкие, летят и на белом потолке, на стенах оседают. Копоть называется. От этого неровный свет. И он так вот играет, мерцает. Когда ее обрежешь, она проповедует 3 вопроса. На большом расстоянии свет. На более близком расстоянии она проповедует тепло. На непосредственном прикосновении она проповедует огонь, жар. И если на свечу ты положишь что-то воспламеняющееся, то ой, что будет, правда? То же самое светильник. Возьмите проповедь светильников 5 мудрых и 5 неразумных дев. Как, говорит, жених замедлил, то, говорит, все уснули. И вот был, говорит, в полночь такой голос, вот жених идет. И мудрые, ну, и все они, вернее, стали поправлять свои светильники. Поправлять, то есть дать больше огня. Видимо, вытащить. Я некоторые такие светильники видел. Чисто ручного такого выдвижения фитиля. Довольно-таки интересно смотрятся они. Поправили. И у них, знаете, огонь весело так стал гореть. Проповедовать. Вот весело он так горит. А у других стал гаснуть. Они говорят: дайте вашего масла. Иначе проповедь наша никуда не годная. Но чтобы, говорит, не случилось недостачи у вас, у нас, пойдите, говорит, продающим, купите себе. Интересно то, что когда мы с вами проходим величайшее очищение и освящение, то у нас отсюда течет река. Чтобы понять этот момент, обратитесь к Исаии 6 главе. Исаия пророк. 5 глав отпророчествовал. Начинается 6-я. И он говорит: в год смерти царя Озии видел я престол превознесенный и вечный, и сидел сам Бог. Края рис наполняли его, там как описывается. Серафимы, говорит, стояли, взывали друг к другу: свят, свят Господь Саваоф. Дальше он говорит такую фразу: когда, говорит, я увидел, то я сказал, погиб я человек с нечистыми устами. Причина: очи мои видели Господа Бога Саваофа. А потом еще добавляет и говорит: впрочем, и живу среди людей с такими же, говорит, устами. Для меня это звучит не то, что «А, они такие, я от них заразился». Нет, не это. Для меня это смотрится так, что еще и уши у меня нечистые, потому что я подставлял свои уши под их языки. Карманных телефонов не было, а вот подставлял свои уши. И вот интересно то, когда он признал глубоко свою вину, к нему послан Серафим, ключами, я говорю, ключами этими, клещами берет уголь жертвенника, прикасается к его устам и говорит: вот твое беззаконие снято, грех омыт, и так дальше. И тогда написано: я услышал голос. Для меня звучит так, что до сих пор бесполезно ему, хоть в рупор кричи, он не слышит. Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой. Не слышит он. А вот теперь он может услышать. И Бог как бы невзначай между собой, разговаривая на совете неба, говорит: кого мне послать? Кто пойдет для нас? И вот тут интересная фраза. Он как бы шаг вперед делает и исполняет место Писания. Милосердием Божьим умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения. И вот он делает шаг вперед и говорит: вот я представляю себя, не выставляю себя, а представляю себя. Вот он я. Пошли меня. Бог, образно говоря, на него смотрит и говорит: пойди. Вот теперь ты пойдешь. Но это слово, там такого нет, такой фразы. Но он так просматривается. Вот теперь ты пойдешь и успеешь, и сделаешь, и успешен будешь. А до сих пор можно тебе доверить? То лучше такого не посылать? Или как быть? Но удивительно то, что в жизни Бог странно работает. Ну, настолько нам непостижимо, но Он есть Бог. Сильно возмутился Саул Давидом и сказал: приведите его, убейте его. Послал слуг, слуги исчезли. Где слуги? Ни слуг, ни Давида. Где они делись? Говорит, они пошли, говорит, за Давидом. Давид там в сонме пророков. Вот, и говорит, Дух Божий на них сошел, и они, говорит, стали пророчествовать. И теперь, говорит, потому не возвращаются к тебе. И что, он покаялся? Он как воспылало, он следующих посылает: пойдите. Значит, получается, что следующим он дает уже наставление, наверное, более серьезное, чем предыдущим. Ну, так надо понимать. Ждет, не дождется? Нету. Кто-то, значит, приносит ему информацию, говорит, и эти стали пророчествовать. И эти, говорит, не могут уйти. Написано, он сам поднялся и пошел. Для чего? Чтобы покаяться? Чтобы пророчествовать? Я думаю, чтобы убить, может быть, даже сразу на месте. Не описывается. Когда он приходит, на него Дух Божий сходит, и он начинает пророчествовать. Аж поговорка по сегодняшний день в Израиле. Неужели и Саул во пророках? А позвольте такой вопрос. Господи, как такой человек... убийца, и вдруг ты его взял в удел, еще и пророчествует. Что об этом люди скажут? Да какая разница, что скажут люди? Бог, во-первых, никогда не ошибается. И поэтому удивительно, но Бог употребляет даже тех, кого не посылал. Но чтобы быть успешными, это, знаете, милосердием Божьим, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения. Как представить? А вот так вот, как Исаия. Знаете, скажу, когда-то на молодежном, не так давно, я не помню точно, очень глубоко мы разбирали темы, не могу вспомнить, какие. Печально, что запись не делали, но вопрос не в этом. И коснулись вопроса обещания Богу доброй совести, как раз, кажется, подготовка к водному крещению шла. И когда пауза такая у нас была, можно было порассуждать, кто-то сказал: да, нас надо всех отлучить и заново крестить и заново принять. Ну, примерно так. Не то, что именно так надо было сделать, но просто каждый или большинство, или многие сидящие увидели: а как я вступил в завет с Богом? Когда мы, бывало, беседовали на темы, как надо жить мужу и жене при сочетании, знаете, я не раз такое слышал. Да, разве так женятся, как я женился? Разве так выходят замуж, как я вышла замуж? А другой говорит, да я лучше бы не допустил бы их до бракосочетания, покамец бы не закончил эти вопросы, чтобы они достойные были. Апостол Павел говорит интересную и сильную фразу. Мы стараемся представить всякого человека совершенным пред Господом. Это касается и тогда, когда водное крещение. Это касается принятия Святого Духа. Это, во-первых, касается принятия Иисуса Христа своим Спасителем. А уже потом это касается и устроения семейной жизни. Это касается стать проповедником, благовестником. Это настолько серьезные вещи. Но скажу еще один из интересных моментов. Говоря о проповедовании, я удивился одной интересной вещи. На протяжении уже практически всей жизни, сколько мне приходится работать, всегда работал с молодежью. И зачастую, знаете, ну не хотят проповедовать. И одна из главных причин заключается в одном из вопросов. Только, пожалуйста, всех нельзя, знаете, под одну гребенку стричь. Пожалуйста. Одна из главных причин почти всегда заключается в том, что человек судит себя и говорит, ну я недостоин. Почему? Потому что я вот так вот живу, вот так веду, вот так поступаю. Ну как я стану? И получается взять это огневое слово и говорить, оно первого тебя касается. Вот это самый прекрасный момент. Как? Ну ты и читай. Для чего? Чтобы оно тебя первого жгло. И интересно то, что тот, который начинает читать, и потом он поднимается и говорит, знаете что, это все меня касается, и это меня касается, и это меня касается, и это меня касается. И удивительно, что такая проповедь больше дает результата, чем такая «покайтесь». Как ее считать? В большом собрании, возможно, так и не получится, чтобы так сказать. В малом количестве как-то проще эти вопросы решаются. Но неоднократно были моменты. И был момент, знаете, я как-то делился среди нашего народа. Молодежи много. Предлагаем, чтобы они поделились. Смотрю, не хотят, не хотят. Ну ладно. Потом говорю, знаете, братья, у нас будут жребии. Мы будем жребии бросать. Ну сколько братьев сегодня? 20. Значит, на 20 человек нам сегодня нужно для нашего молодежного собрания, ну, 3-4 проповедующих. Хорошо, значит, 4 записочки. Номер 1, 2, 3, 4, остальные пустые. Смяли, помолились в шапку или куда? Бери. И сразу видно, кто берет, а кто, а кого трясет. Были те, которые быстрее открыть, ну, скорее, чтобы решить вопрос, или попал, или попался, или мимо, понимаете? Ну, давайте так, открытым текстом говорить. А кто-то ждет. Ага, номер 1 есть. Фух, уже легче. Номер 2 есть, номер 3 есть, номер 4. Значит, у меня нету. И знаете, мне однажды пришлось смотреть. Я знаю, Бог открыл, вот это должен проповедовать. Уходит. Мы жребий делаем. Один раз жребий мимо него прошел, второй, третий, четвертый. Я говорю, Господи, очень, говорю, удивительно. Я говорю, я понимаю, что это делаешь ты, но я знаю, что он должен проповедовать, потому что открыл ты. А почему это происходит? И вот приходит такой день, когда жребии все открывают, и несколько жребиев еще не успели открыть. И вот он, вы знаете, как он медленно открывал? Это замедленная съемка действий. Наверное, минут 5 открывал. Точно не скажешь. И вот последний момент открывает, и вдруг видит, что там написана цифра, каким он будет проповедовать. Я никогда еще не видел, что так бросают жребий, как будто раскаленный жидкий металл. Он его как киданул. Это представьте, что вы металл раскаленный взяли, и вас обожгло руки. Что вы будете делать? Вот он как кинул. И быстренько братья подбежали, открывают и говорят, будешь проповедовать. Вы знаете, какой камень был? А потом вышли подлинные причины, ну, неважно какие. Он прямо сказал, почему он не хотел проповедовать. Я говорю, ты будешь проповедовать, потому что ты нужен Богу. Удивительно, но бывают в жизни вот такие моменты. Странно. Бывают моменты, когда нас по-другому не возьмешь никак. И Бог нас так раз-раз аккуратненько, и мы ничего не поняли, и мы такие потом счастливые становимся. Так он послан или не послан? Как считать? Его сначала жизнь нужно было привести, или сначала нужно, чтобы он прочитал, чтобы его жизнь пришла в порядок? Как на это ответить? Чем мерить? Мне приходилось видеть такие жизненные моменты. Ой, если их рассказать. Кто-то сказал: «Господи, что ты со мной сделал? Ты меня, говорит, поставил в такое узкое место, что если бы не вот это положение, которое ты определил среди народа Божьего, я бы, говорит, наверное, бы убежал. А теперь, говорит, не могу никуда уйти». Да. Да. Бывают такие теснины, в которых должны освобождаться наши сердца. И они бывают разные. Поэтому, чем мерить, что Бог послал? Чем? Если рассматривать вопрос, как представить себя, то Священное Писание говорит, апостол Павел интересную фразу пишет: «Да будет Божий человек совершен», дальше, «ко всякому доброму делу приготовлен». Что такое приготовлен? Вот он готов ко всему, к чему направит его Господь. Но сейчас пока есть его дело просто сидеть. Вот он сидит. И получается, ты ему поручил одно дело, он раз сделал, поручил другое, раз сделал. В той стране, когда нам приходилось заниматься евангелизациями, то мы старались. Бог так делал, а наши сердца беспокоились об этом. Наш вот состав, несколько человек, кто там были, это был состав, который все могли абсолютно делать. Беседовать, проповедовать, молиться, ходатайственная молитва, поддержка, исповедание, покаяние. А не так, что, знаете, получается так: вот этот только может молиться, а этот только может проповедовать, а вот этот вот задержался на беседе, а остальные так вот руками пожимают и не знают, что им делать. Это же не работа. Это знаете, что мне напоминает? Большую семью, в которой кто-то говорит: а я умею подметать веником, если он новый. А я вот могу мыть, вот только если с мылом, а если мыла нет, то я не могу мыть посуду. А я научился только хлеб резать к столу. И больше ничего? Больше ничего не умеешь делать? Да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Если туда глубже посмотреть, то там называется вопрос: чувствительность или чистота взаимоотношений. И когда Гавриил пришел и благовествовал благовестие о будущем воплощении Сына Божьего Марии, она задала прямой вопрос: я не замужем, мужа не имею, как это будет? Он ей объясняет: думаете, она много поняла? Я не знаю, может быть и много. Но она интересную сильную фразу сказала: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Есть такая фраза? Но сказать «се раба Господня», сказать «се раб Господен», это может сказать только тот человек, кто действительно раб Божий, а не раб своего характера, не раб похотей, не раб грехов, беззаконий и так дальше, не распутанных, не развязанных узлов. Это серьезный момент. Я думаю, что в данном вопросе, который был задан, кто может благовествовать, скорее всего, что там нужно рассматривать конкретный вопрос и конкретный момент. Почему я так говорю? Потому что мне однажды пришлось слышать интересный момент. Здесь, в Америке, Бог поручил какую-то церковь посетить, передать определенное слово. Там я встретился с некоторыми представителями миссии с той страны, приехавшими сюда в гости. Посмотрел на это дело, думаю, печальная картина. Удивительно, они когда проповедовали, молодежь бежала на покаяние даже со второго этажа. Есть молитвенные дома, где один этаж, а есть молитвенные дома, где два этажа. чтобы со второго этажа молодежь спустилась, прошла через весь зал и пришла вперед к сцене, это нужно движение какое-то, чтобы произошло. И вот я смотрю на эти действия, удивительно. Я смотрю, что он делает. Я бы такого бы никогда бы не выпустил. А если бы такое увидел, наверное, бы постарался его отстранить от евангелизации дальше. А он проповедует. И призыв, молодежь идет на покаяние. Думаю, ладно, есть на это ответственные заслужения. Я в этой церкви гость. Пусть они решают свои вопросы и будущие проблемы, которые они породят. Потому что существуют духовные заразы, о которых мы не думаем нисколько абсолютно. Не доходит до нас. А потом, когда зараза случается, мы начинаем соображать, что почем. Так одна евангелистка здесь проехала, американка, славянка, которая в блудах неоднократных и не один раз, и не с одним человеком. А о ней было сказано: если вы будете принимать, то будет беда. А они говорят: слушай, она среди евреев работает. Да что вы говорите? Через полгода минимум, до полутора лет, те семьи, которые принимали ее, все поражены блудом, эпидемией. Вот вам и духовная зараза. А мы много не понимаем или не хотим видеть. И вот один из братьев мне рассказывает и говорит: ты знаешь, вот такого я тебе кассету принесу, такой проповедник, молодежь, говорит, бежит на покаяние. Я говорю: мне это не основа. Ну, а характеризуй мне его, пожалуйста. Ну, нарисуй мне его образ. Ты его видел? Видел. Ну, расскажи. И вот он мне рассказывает о нем. И когда рассказывает о нем, я говорю: я его знаю. Как, говорит, ты знаешь? Я говорю: я его видел один раз в жизни. Нет, ну ты не понимаешь, ты знаешь, сколько людей бегут на покаяние, молодежь бежит. Я тебе, говорит, видеокассету принесу. Ну, принеси. Это тюремное братство. И вот у нас собрание, народ это знает. И вот показано на видеозаписи первый лагерь в той стране, в СНГ, подростки так, возраста 16 лет, 17. Ну, несовершеннолетние. Я точно не могу сказать возраст, но несовершеннолетние. И вот он проповедует, и я говорю: знаешь, я говорю, ты в почерке можешь немножко разбираться? Я говорю: ты видишь, что он не то делает? Он говорит: не вижу. Я говорю: а я не могу тебе показать, что он не то делает, если ты не видишь. Тот выводит на покаяние, и эти тюремщики, одна третья примерно сидящих в зале, ребят выходят на покаяние, принимают Христа своим спасителем. Ну, куда ты денешься от этого факта? Люди каются, принимают Христа, а тут, понимаешь, какой-то тут Сергей заявляет о том, что не те действия. Ну, я говорю: ладно, смотрим дальше. Вторая колония или лагерь показывается, там уже более по возрасту, так, 25, 27, 30, там, я не знаю, какой возраст, ну, взрослые такие. Та же самая история, такой же почерк, ничем ничего не докажешь, нечего показать. Я говорю: ты почерк видишь? Он говорит: нет. Я говорю: а мне нечего тогда тебе показать. И там выводит на покаяние, и они выходят, одна треть, одна четвертая, одна пятая этого общества покаялись. Показывают третью колонию, ой-ой-ой-ой-ой. Там уже такие, которые чуть ли не пожизненные, под 45-55, вот такой возраст. Там у них, знаете, какие лица? Выражение лиц их свидетельствует против них. Все, там не нужно быть пророком, чтобы что-то еще понять особенное. И вот он начинает их подводить к покаянию. И вдруг выдает себя полностью и говорит: покаяние нужно, значит, не нужно ни жене, ни мужу, ни там, ни брату, ни сестре, никому. Ну, примерно такая формулировка. Оно не нужно Богу, оно нужно тебе. Я говорю: стоп, стоп, как это такое покаяние не нужно Богу? Ну, в принципе, оно-то тебе нужно, это понятно. Как это Богу не нужно? Бог возлюбил весь мир, отдал Сына Своего Единородного, чтобы никто, верующий в Сына Его, не погиб. А тут это Богу не нужно. И вдруг следующая страшная фраза: ты будешь каяться не во имя жены, не во имя сестры, не во имя брата, не во имя матери, не во имя отца, не во имя Бога, во имя твое. Я говорю: стой, останавливай. Я говорю: ты слышал? Он говорит: слышал. Открывай Луки, читай. Иисус когда двери были закрыты, горница была закрыта из опасения от иудеев, после своего воскресения пришел, вернее, встал в середине горницы, там или где, говорит, мир вам. И говорит, вот ощупайте, осяжите мои раны и так дальше. Просил покушать что, не потому что голоден, а чтобы показать, что он может кушать и так дальше. И потом написано, открыл им ум к разумению Писания и сказал, будет проповедано прощение грехов и покаяние во имя Сына Человеческого. А этот говорит не во имя Бога, а во имя твое. Я говорю, скажи, пожалуйста, вот они сейчас покаялись. Вот так вот приняли искаженное слово. Они, эти евангелисты, уйдут. А на базе тюремщиков образуется церковь. Я говорю, ты понимаешь, что это такое? Или не понимаешь? Ты задолжался за свет. Тебе пришел билл, чтобы ты заплатил определенную сумму компании за свет. За то, что ты пользовал электроэнергию, а ты выписал эту сумму на компанию за газ. Ты понимаешь или не понимаешь? Это твой билл, твой долг останется на твоей шее тогда или нет? Конечно, останется. Принимается покаяние только во имя Сына Человеческого. А тут покаяние во имя твое персональное. Да получается, это же ужас. Имя грешника приравнялось к имени Христа, игнорируется полностью имя Христа, и во имя свое человек кается. Это же анафема, это же заблуждение. Это же лжеучение. Тогда или нет? И этот самый, я его видел, он проповедовал, приводил на покаяние, и молодежь вот так вся выбегала. Что потом с этой молодежью делать? Скажите, кто его послал проповедовать? Сколько заразы он распространил? А мы зачастую бываем близорукие слепцы. О, молодежь бежит на покаяние. Ну и дальше что? А если слова, сказанные, не имеют здравого смысла, а буквально отравлены ядом? Это же яд, это же преступление. Нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Эй, тут ты представляешь, не во имя Бога, а во имя твое ты будешь каяться. Здесь два ответа. Либо этот проповедующий злоумышленник прямой, либо Вадим, и Бог знает уже чем. Тогда или нет? Или мы боимся такое заявление делать? Как быть? Мне на сегодняшний день очень хочется посмотреть, только правильно поймите, на те учебные заведения и на тех учителей, которые учат будущих евангелистов. Понимаете, да? Почему? Потому что они научат не иному, как тому, чему научены сами. И Священное Писание говорит, братья, немногие делайтесь учителями, иначе мы подвергнемся большему осуждению. Это большой ужас. Это очень серьезные вещи. Поэтому кто посылает и что делает? Дело в том, что нам в руки как-то попало интересное пророческое слово, и этому откровению лет так 150-170, приблизительно. Это тогда, когда мы были в той стране. Как-то на Конкорде я был лет 10 тому назад и делился этим вопросом. И было предупреждено о том, что когда начнется пробуждение в СССР, но тогда оно не СССР было, а всегда называлось Россия. Вот. Все называлось Россией. Когда, говорит, будет пробуждение в России, то проповедовать будет даже дьявол. Я раз не могу вспомнить буквально, что там было сказано, но когда мы с братьями исследовали этот вопрос, то поежились. И когда вникли в этот момент, то кое-что поняли. Дело в том, что у нас в церкви один из братьев, я не знаю, откуда он знает эту историю, но эта история довольно-таки интересна тем, что она очень доходчивая. По улице, говорит, мимо молитвенного дома в летний сезон или в летнюю пору проходил безбожник, немножко подвыпивший, ну так, еще держащийся на ногах, еще с трезвым умом, так выразимся, чтобы понимать кое-какие вопросы. И через окна он услышал проповедь, да такую блестящую проповедь, так прекрасно выражаемую, что он сказал, я не я буду, если я не зайду и не послушаю этого проповедника. То есть он так проповедует. И вот он сел в последних рядах и слушал. А потом говорит, я не я буду, если я к нему не подойду и не пожму его руку и не скажу, спасибо тебе, что ты так проповедовал. И вот он подходит в поле собрания к этому проповеднику, знакомится там с ним или как, подает ему руку, высказывает ему свое, вот, ну как сказать, такое пожелание. И когда смотрит в глаза, то есть такое выражение «опешил». Отрепь взяла. В глазах у проповедника он увидел сатану. И теперь обращается, за рукопожатие-то с человеком держится, а обращается к сатане и говорит, сатана, да если ты так будешь проповедовать, так все же люди же покаются. А тот ему отвечает, никогда не покаются. Потому что, говорит, в моих проповедях нету ни жизни, ни... нету жизни. Сатана прекрасно знает эту Библию. Знаете, как знает? Только он знает, как ее переворачивать и изворачивать. Вот что он знает. И когда говорят, что он отец лжи, да, это правда. Но что он часто говорит правду, не забудьте об этом. Знаете, какую? Ну, представьте, одержимый человек сидит на скамейке в собрании, полностью водимый. И народ Божий заходит и говорит, мир вам с миром. И он говорит, я тебя с миром принимаю. И говорит, в чем? Правда лжет. Да, лжет? Или правду говорит? И он говорит, я тебя с миром принимаю. Мы с тобой вот это делали. Вот то говорили. Вот так поступали. Вот такие мероприятия у нас были. Я не знала, я не думал, я не понимала. Хорош. Кого ты обманываешь? Мы же с тобой вместе делали. Чем занимаешься? Знает он. Только в его словах жизни нету. Смерть. И поэтому вопрос... Апостол Павел говорит так, если даже ангел с неба или мы придем и не будем благовествовать вам то, что благовествовали в начале, то что да будет? Анафема. Говорит, еще раз говорю вам, два раза повторяет. Даже ангел с неба. Поэтому здесь интересный вопрос. Один из вопросов заключается в том, чем подлинности движим бывает человек, идущий на проповедь. Хорошо? Конкретный факт. Так Бог кого-то посылает и говорит, пойди в дом такому-то и скажи ему, что вот то, что сейчас он делает, предо мной есть мерзость. Господи, ну я должен знать, что он делает. Бог говорит, нет, ты пойди. Боже, ну я должен знать, что он делает. Ну как я пойду, скажи. Скажу ему. Ну, с Богом же не спорят. Ну, пришел. Тот открывает двери, мир вам с миром там или как, повстречались. Ну, заходи, заходит. На столе у того лежит открытая Библия, открытая симфония. И тот, который посланный, спрашивает, что ты делаешь? Он говорит, я проповедь готовлю. А ты знаешь, говорит, что Бог сказал? Что? Что прямо сейчас, что ты делаешь, есть мерзость пред Богом. Он говорит, прямо сейчас? Прямо сейчас? Прямо сейчас я готовлю проповедь, это мерзость пред Богом? Прямо сейчас. А он говорит, а что ты делаешь там или как? Что за проповедь? А тот отвечает, я слышал или я знаю грех некоторых братьев, и я под них готовлю проповедь, чтобы им с кафедры дать хорошенько. Скажите, кто за этой проповедью стоит за спиной? Мерзость пред Богом? И чтобы теперь Богом движимый был человек, чем движим он? чем движимы мы, когда мы хотим проповедовать. Если движимы передать слово, если поделиться своими переживаниями о слове, если поделиться то, что я кушал, ну и Священное Писание, да благословит Господь. Поделиться, потому что нужно поделиться. Мне переживательно, я не совсем так живу. Но я сегодня хочу поделиться словом. Оно и меня касается, и вас. Да благословит Бог. Но были факты. 21 день поста. Потому что тот прекрасно проповедует, тот прекрасно проповедует, тот... Я хочу тоже. Через 21 день поста приходит сатана, говорит, ты меня попроси, я тебя так благословлю, так будешь проповедовать, что ой-ой-ой. Сатана, я тебя не звал. Звал, звал. Почему? Потому что был движим нечистыми побуждениями, нежеланием представить себя в жертву Богу, а гордостью, завистью, нечистыми побуждениями. А сатана ему, давай, 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 подливать масло в огонек, чтобы лучше горело. Поэтому этот вопрос, который вы задали, он настолько объемный и обширный, что его рассматривать так вот односторонне не получается. Он нужно со всех сторон глянуть. И увидать. Скажу такой момент, когда приходилось работать с новоуверующими, то им говорили интересный закон. Какой? Я скажу. В нашей семье, когда у нас родился второй ребятенок, так случилось, что первая дочура соску сосала. Ну, по возрасту. А вторая в коляске лежала и плакала. И вот мама говорит, пойди лялю покачай. Вот она покачала, покачала лялю. Ляля плачет, прибегает. Мама, ляля плачет. Ну, пойди покачай, сейчас я сделаю кушать. Ну, там что-то нужно приготовить. Сейчас я, говорит, возьму лялю. Покачала, покачала лялю, прибегает. Мама, ляля плачет. Ну, пойди покачай. Пошла качать, слышим, ляля как закричит. Маленькая закричала так сильно, заплакала навзрыд. А это прибегает, и мы ее спрашиваем, что ты сделала? Ляля плакала, а я ее побила, чтобы она не плакала. Да что ж ты делаешь? Ну разве можно лялю бить? Пойди покачай лялю. Через время тишина. Это прибегает без соски, куда свою соску дела, и кричит, мама, мама, ляля не плачет, а чего не плачет? Я ей свою сосу отдала. Нормальная проповедница, нет? Как вы считаете? Вот так вот зачастую новообращенные души, которые, знаете, вот они познали Господа, но жизнь у них еще не совсем сформирована. У них какие-то моменты, где-то надо еще бороться с какими-то неверностями. Они как проповедники, проповедницы не годятся никуда. Годятся. Они жаждут передать кому-то. И мы их предупреждали. Когда будешь кому-то передавать, скажи, я тебе передаю не потому, что я сам стою так вот, как положено. Просто я сам изучаю, сама изучаю. Меня это беспокоит. И я не учу тебя, а просто делюсь. Знаете, какой эффект? Удивительно, что эти души растут быстрее, чем те, которые слушают. Вот вам еще один из вопросов. Но у нас уже время. Пожалуйста, братья, к молитве.